Говорит Радио Свобода. На парижском саммите нормандской четверки достигнуты договоренности о прекращении огня, обмене пленными и расширении миссии ОБСЕ в Донбассе.
Картинка, которую мы видели, не разочаровала сторонников самого Зеленского и не увеличила количество его критиков в стране.
Немецкий журналист Хайе Зеппельт о решении ВАДА отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований.
Наказание очень серьезное, хотя я не знаю, извлечет ли Россия из него урок.
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков.
Лужков был разный. Любящий, страстный, нарциссичный, злой, агрессивный, искренний.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 декабря. В рамках состоявшегося 9 ноября так называемого «нормандского саммита» в Париже по ситуации в Донбассе лидеров Украины, Франции, Германии и России Владимир Зеленский, президент Украины, провел более чем часовую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Комментируя результаты саммита и заявления украинского президента, в Киеве констатируют, что Зеленский вернулся домой без поражения, но и без победы. Вопрос проведения местных выборов в Донбассе пока остается нерешенным. Через 4 месяца нормандская четверка соберется теперь уже в Берлине, чтобы обсудить новые шаги, направленные на урегулирование конфликта на востоке Украины. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Лидеры Украины, Франции, Германии и России на саммите по Донбассу в Париже договорились, что до конца года состоится полное прекращение огня и обмен пленными между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой, а до марта 2020-го разведение войск еще в 3 точках на линии соприкосновения. Кроме того, будет расширен мандат миссии ОБСЕ на востоке Украины. Как отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, заявление, прозвучавшее на саммите из уст Владимира Зеленского, успокоили парламентскую оппозицию и патриотические политсилы, которые накануне призвали президента Украины не переступать на нормандском саммите красные линии. Виталий Кулик.
Что касается в целом настроения, да, Зеленский снял и заявление итоговой пресс-конференции, и заявление на этой итоговой пресс-конференции, он снял какие-то точки, которые могли спровоцировать украинское общество. Что касается, например, расширения мандата ОБСЕ, я очень скептически на это смотрю. Я был свидетелем работы этой структуры в Луганской области, когда был советником губернатора Луганской области, и могу сказать, что это неэффективный формат мандата наблюдения ОБСЕ в зоне конфликта, даже если его там увеличить 2-4 часа на 7 дней в неделю. Разведение сил в новых 3 участках – это неоправданная уступка, пока мы не навели порядок с тем, что у нас уже есть в 3 существующих точках разведения. И не синхронизировали, не сделали зеркальным это разведение. Дальше. Начало разговора о модальности выборов и привязка этого разговора к следующей встрече. Ну, это явная уступка президента Зеленского российской стороне. На мой взгляд, вести разговор о модальности выборов на Донбассе без решения вопросов безопасности контрпродуктивно и, на мой взгляд, будет только загонять нынешнюю украинскую власть в новые уступки и неудобное для себя позиционирование. Я осторожно, скептично отношусь к тому, что произошло. Да, Путину не удалось выбить из Зеленского формализации прямого диалога с оккупационными администрациями, что Россия очень хотела, чтобы это присутствовало в итоговом документе. Этого не было. Есть разное видение формулы выборы в обмен на контроль за границей. И здесь, я думаю, что стороны будут очень долго договариваться. Но в целом, картинка, которую мы видели, она, скажем так, не разочаровала сторонников самого Зеленского и не увеличила количество его критиков в стране. Этим не удастся воспользоваться для внутриполитической дестабилизации.
Согласно договоренностям в Париже, Верховная Рада должна продлить на 1 год принятый еще в 2015-м закон об особом статусе для Донбасса. Далее украинский парламент может предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей дополнительные полномочия в рамках децентрализации. Но при этом, как заверяют в президентском окружении, речь не будет идти о предоставлении Донбассу статуса автономии. Виталий Кулик продолжает.
Я думаю, что могут найти критическую массу голосов, необходимых для продления действий нынешнего закона об особом статусе. Ее могут продлить еще на год. Новый закон или новую редакцию закона принять не успеют, или этого нет голосов. Нет даже концепции, каким должна быть новая редакция закона об особом статусе. Если говорить о пакете, когда особый статус органов местного самоуправления ОРДЛО будут принимать в пакете с децентрализацией, завершения процесса децентрализации в Украине, это может спровоцировать кризис в Верховном Совете. Потому что там в пакете децентрализации не убраны острые вопросы, которые и так раскалывают большинство подконтрольное господину Зеленскому.
Освобожденный минувшей осенью из заключения в России украинский режиссер Алексенцов, комментируя результаты встречи лидеров нормандской четверки, написал в Фейсбуке, цитирую, «Страну никто не предал, пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе, который предлагает Украине Путин, меня настораживают». Конец цитаты. О возможности возобновления прямых поставок дешевого российского газа в Украину Путин говорил Зеленским в рамках переговоров о новом транзитном контракте. Срок действия старого истекает в конце года. Зеленский заявил журналистам, что вопрос о новом транзитном соглашении разблокирован, и оно может быть подписано до 31 декабря, говорит экономический эксперт Сергей Фурса.
Рано или поздно этот вопрос, конечно же, решится, но я сомневаюсь в том, что он решится до Нового года, и до окончательных договоренностей еще очень далеко. Я так вижу, что камни преткновения на самом деле остались те же самые, которые были. Ключевое – Россия заинтересована в коротком контракте, Украина заинтересована в длинном контракте. И это является базовыми интересами. Плюс России принципиально важно сохранить лицо и не платить 3 миллиарда долларов, а никогда «Нафтогаз» не откажется от этих требований. России крайне необходима украинская труба, по крайней мере, в первом полугодии следующего года. Без нее они не могут, а значит, им нужен транзитный контракт. И даже если они организуют газовую войну, даже если перекроют транзит с 1 января, те запасы газа, которые накоплены в газохранилищах в Европе, так или иначе закончатся на протяжении там, первых месяцев, и они будут вынуждены делать транзит по территории Украины.
Считает экономический эксперт Сергей Фурса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Причиной этого решения стали масштабные допинговые нарушения, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение ВАДА в интервью «Радио Свобода» комментирует немецкий журналист Хайе Зеппельт, автор многосерийного фильма «Расследование» под названием «Допинг. Секретное дело. Олимпийский заговор». С показа этого фильма на немецком телеканале ARD и начался грандиозный допинговый скандал в российском спорте. Господин Зеппельт, вы удовлетворены решением Всемирного антидопингового агентства?
Я считаю, что это справедливое и сбалансированное решение. Можно было бы рассмотреть возможность более строгого наказания, то есть полного запрета российским спортсменам на участие в международных соревнованиях ради того, чтобы, наконец, разрушить российскую систему поддержки допинга в спорте. В любом случае, наказание очень серьезное, хотя я не знаю, извлечет ли Россия из него урок. Ведь еще несколько недель назад, несмотря на угрозу отстранения российских спортсменов и запреты на проведение международных соревнований в России, российские чиновники продолжали представлять в ВАДА сфабрикованные материалы и сообщения по электронной почте. Я не могу утверждать, что эти чиновники сидят в Кремле, но они очень близки к Кремлю. Так что выбора не оставалось. Суровое наказание.
Скандал продолжается уже несколько лет. У России было достаточно времени, чтобы кардинально исправить ситуацию и не доводить ее до того, что случилось 9 декабря?
Конечно, я не хочу обвинять весь российский спорт, но есть много людей, которые не понимают или не хотят признать, что случившееся не атака со стороны стран Запада, что они сами стали причиной всех этих проблем из-за своего поведения. Особенно в этом году, когда фабриковались доказательства, обстоятельства, подменивались пробы, фальсифицировались сообщения электронной почты. Чиновники предали своих спортсменов, а спортсменам следует обвинять и жаловаться на российских чиновников, а не на ВАДА. Культура употребления допинга в российском спорте пустила глубокие корни, от нее трудно избавиться. У нас в Восточной Германии в 1970-х годах была похожая ситуация. Чтобы изменить ее, понадобилось много лет, это был сложный процесс. Я понимаю, что требуется время и сейчас, но российская страна все время заявляет, что усвоила урок, хотя на самом деле этого не происходит.
Как вы полагаете, российские спортсмены теперь взбунтуются? Вам не кажется, что большинство из них не стали бы применять допинг ни при каких обстоятельствах, но их фактически держит в заложниках система, выстроенная ради, скажем так, укрепления престижа Российской Федерации в мире?
Я не могу утверждать, что это сугубо государственная система, какая была в Восточной Германии. Это скорее один из анахронизмов России. Я не хочу сказать, что все было сделано по указке государства. Государство предоставляло прикрытие, потому что ситуация сложилась постыдная. Другое дело, что культура применения допинга существует давно. Спортсмены и тренеры просто не знают, как добиваться успеха по-другому. Я соглашусь, что спортсмены, которые хотят соревноваться честно, действительно оказались в заложниках. Не только у государства, но и у тренеров, врачей старой формации. Проблема заключается еще и в том, что мы теперь из-за всех этих манипуляций не можем сказать, кто действительно чист, а кто применял допинг. Вся система коррумпирована, и у людей из других стран не может не быть подозрений в том, что тот или иной спортсмен из России нарушил антидопинговые правила. Единственный выход – эту систему разрушить, поменять все то, что необходимо поменять.
Но если подозревать можно любого российского спортсмена, вы бы выступили против участия россиян в Олимпиадах и под нейтральным флагом, как это было в Корее?
Я вас поправлю, такого в Корее не было. Спортсменов называли «олимпийский атлет из России». Это был компромисс, и, на мой взгляд, неправильный компромисс, демонстрация слабости. В этот раз не будет ни флага, ни гимна, никаких упоминаний России на форме, если, конечно, нынешнее решение ВАДА будет полностью выполняться. Так что это будет выглядеть по-другому. Но допустить россиян к соревнованиям в таком формате будет справедливым решением. ВАДА действует не против честных спортсменов, а против давно существующей допинговой системы. Чтобы ее разрушить, нужен жесткий ответ.
Господин Зеппельт, российские средства массовой информации пишут, что решение ВАДА не коснется футбольной сборной России, в частности, ее участие в чемпионате Европы, и также не повлияет на проведение в Петербурге матчей в рамках чемпионата Европы, потому что Европейская федерация футбола антидопинговый кодекс не подписывала. Если бы решение было в ваших руках, вы бы выступили за запрет российской команде играть на чемпионате Европы по футболу?
Дело обстоит не совсем так. УЕФА – член Международной ассоциации Федерации футбола, ФИФА. А ФИФА следует правилам ВАДА. Так что если нынешнее решение ВАДА будет исполнено, то Россия лишится права участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре со своим флагом, гимном и в форме национальной команды. Но, конечно, ФИФА еще должна признать решение ВАДА.
Как я уже сказал, весь этот скандал длится уже несколько лет, и начался он с вашего документального фильма, показанного телеканалом АРД. Последствия, как мы видим, самые серьезные. Они затрагивают интересы не только спортсменов и спортивных организаций, но и коммерческие интересы очень многих бизнесменов, желающих заработать на спорте. Вы не опасаетесь за свою жизнь? Вообще вам поступают угрозы из России?
Мы не раз получали угрозы, в том числе и из России. Многим не нравится то, что мы делаем. Мы проводим расследования во многих странах и на разных континентах. В Европе, к примеру, Германии, Австрии, Африке, Южной Америке. Но из России были самые злобные угрозы. Совершенно очевидно, что своими документальными фильмами, своими расследованиями мы ударили по очень больному месту.
Я беседовал с немецким спортивным журналистом, автором расследования «Допинг. Секретное дело. Олимпийский заговор» Хайе Зеппельтом. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным издания «База», 83-летний Лужков скончался после плановой операции на сердце в больнице в Мюнхене. Напомню, что на первых выборах мэра Москвы в 1991 году Юрий Лужков был избран вице-мэром. Мэром тогда стал Гавриил Попов. Юрий Лужков активно участвовал в противодействии путчу ГКЧП в 1991 году, заняв сторону Бориса Ельцина. В 1992 году указом Ельцина Юрий Лужков был назначен на пост мэра Москвы. В 1999 году Лужков ушел в оппозицию к Ельцину, поддержав президентские амбиции Евгения Примакова. В 2010 году, после конфликта с президентом Дмитрием Медведевым, Юрий Лужков был отрешен от должности, согласно официальной формулировке, в связи с утратой доверия. О наследии Юрия Лужкова мы беседуем с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Каким запомнится Юрий Лужков, ставший, как мы помним, мэром Москвы в 1992 году после Гавриила Попова, как крепкий хозяйственник, тонкий политик? Кем был Юрий Лужков, на ваш взгляд?
Лужков был разный. Любящий, страстный, нарциссичный, злой, агрессивный, искренний. Наверное, все качества политики, которые возможны, наверное, в Лужкове сошлись. В чем-то он напоминает Никиту Хрущеву по такой эмоциональности, да и чисто внешне, когда своя собственная энергия, желание заявить о собственном «я» и потребовать признания собственного «я» ведут человека вперед и вверх, а иногда вбок по какой-то довольно кривой траектории. Лужков сумел конвертировать статус Москвы как самого привилегированного в стране города в статус города самого успешного. И та модель экономики, которая была создана, она, по сути, обеспечивает и сегодняшнее положение Москвы как главного ключевого самого успешного города страны. В то же время понятно, что такая волна любви к себе, а она иногда поднимала город и горожан, иногда, наоборот, опускала эти бездействия, которые были в свое время во время задымлений вокруг Москвы в 2010 году, они, конечно, тоже вошли в историю. Последний год он стал восприниматься как человек скорее вчерашний, но тоска по той эмоции, которая вызывала у него город и горожане, она, наверное, снова прозвучит, поскольку эта эмоция многими москвичами сегодня оказалась под забытым.
Ну, известно все-таки, что у Юрия Лужкова были политические амбиции, он пытался выйти в самые высокие сферы российской власти вместе с Примаковым. Как вы считаете, Россия потеряла или приобрела от того, что такой человек, как Юрий Лужков, не пробился вот в эти самые высшие эшелоны власти в России?
Ну, наверное, при президентстве и премьерстве Лужкова, скорее всего, все было примерно соизмеримо с тем, что было в нулевые годы. Да, Лужков не создал бы ощущения такого эффекта перезагрузки, которая возникла в начале нулевых годов на ощущение сброса усталости от прежней власти. С другой стороны, та идеология там, государственного капитализма, государства как ключевого выгоды и благораспределителя, она, конечно же, была близка Лужкову, она сегодня является частью идеологии. Поэтому, наверное, в отличие от тех, кто пришел к власти в нулевые годы, в Лужкове было больше страсти, но меньше тормозов со всеми сопутствующими эксцессами, в том числе увлечениями геополитическими прожектами.
Ну и последний вопрос вам, как москвичу. При Лужкове как изменилась Москва? Можно ли однозначно говорить, что она изменилась в лучшую сторону, к примеру?
Ну, если говорить об общем контексте, не знаю, о московских дорогах, о торговых центрах, которые стали появляться, о строительстве, о преодолении той запущенности центра города, которая, конечно, была характерна для 80-х годов, конечно, сдвиг был сделан колоссальный. Поэтому в части комфорта ситуация в городе выросла, в части какой-то самоорганизации, самоуправления, усложнения политической структуры в городе с населением в две Швейцарии. Ничего не произошло, была такая, наоборот, примитивизация управления, и мы не видели так серьезной политической повестки именно городской в Москве. И в этом, конечно, созданный Лужковым ограничитель. Но, конечно, в сравнении с 80-ми годами динамика Москвы была заметно выше, чем по стране в целом. И это наследие чувствуется до сих пор, несмотря на то, что Москва действительно существенно поменялась и в 10-е годы после ухода Лужкова, когда динамика изменений снова выросла.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Памяти Юрия Лужкова. Вы слушаете «Радио Свобода». В проходящем в Москве и Петербурге кинофестивале «Арт-Док-Фест» участвует и проект документального кино «Радио Свобода», который называется «Признаки жизни». В этом году были показаны фильмы «Девушка с Конституцией», «Сволочь» и «Тася из Томсина». С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
Документальный проект «Радио Свобода. Признаки жизни» уже не в первый раз участвует в фестивале «Арт-Док-Фест». И эта часть программы традиционно вызывает живой интерес и зрителей, и коллег-профессионалов. Представляя авторов проекта, президент «Арт-Док-Феста» Виталий Манский сказал, что в этом году, к радости организаторов фестиваля, удалось решить одну проблему.
У нас была такая проблема ранее. Замечательные фильмы, которые производятся на «Радио Свобода», и мы их с удовольствием хотели бы брать в показы, но на «Свободе» так. Утром в газете, вечером в куплете. То есть только сняли, сразу в сеть. И как бы вот этой премьерности, эффекта премьерности не было. И я уговорил, или мы пошли друг другу навстречу, и вот в этом году у нас действительно три премьеры, то есть фильмы, которые вы до этого показа не, физически не могли нигде увидеть. И это такое особое, в том числе и для авторов, состояние, когда можно посмотреть свой фильм не просто там в компьютере дома где-то, так сказать, пока жена замолчала, а вот прямо, так сказать, в большом экране с друзьями.
Проект «Признаки жизни» представил на суд зрителей три картины. Короткометражку «Девушка с Конституцией» и два полнометражных фильма «Сволочь» и «Тася из Томсина».
Да послушайте еще классную статью.
Героиня первого фильма Ольга Мисик стала известна после протестов 2018 года. Кадры, на которых запечатлена юная Оля, читающая статьи Российской Конституции, ОМОНовцев, стоящим в оцеплении, обошли весь мир. Благодаря авторам фильма зритель больше узнает о юной девушке, которая, несмотря на возраст, не только сама имеет четкий взгляд на окружающую действительность, но и помогает более взрослым людям понять и осознать, что происходит вокруг. Для Ольги Конституция – это не символ, а документ, по которому должна жить страна. И в этом смысле героиня нас возвращает во времена советских диссидентов, выходивших на акции протеста под лозунгом «Соблюдайте вашу Конституцию».
Попросите меня долго.
Немало молимся, много пьем.
Да?
Не в меру.
Ура, а потом... пить же грех.
Герой фильма «Сволочь» Леонид участвует в Великорецком крестном ходе, который считается самым многолюдным и сложным паломническим маршрутом в России. Его участники верят, что если пройти этот путь с чистыми помыслами и определенной просьбой к Богу, то она будет исполнена. У главного героя фильма тоже есть такая просьба. Леонид чем-то близок к шукшинским героям, и он способен философски оценить прожитую жизнь. Режиссер Андрей Киселев говорит, что масштаб героя и события в документальном кино диктуют хронометраж и формат фильма.
Я считаю, что это большая удача, ну, там, то, что мы встретили этого героя. И в общем, в этом фильме это есть все атрибуты кино. И он оправдан для 68 минут. То есть, есть истории, которые там не расскажешь за короткое время.
Я вижу, что как я чешу. Пожалуйста, помогите моей маме сделать подарок. Мотоблок или мини-трактор.
Третья картина «Признаков жизни», показанная во внеконкурсной программе «Среда» на «Арт-Док-Фесте», Тася из Томсина. История девочки из псковской деревни, попросившей у Владимира Путина мотоблок для мамы, попала в новостные программы федеральных телеканалов. Это не понравилось жителям деревни, куда Тася с матерью переехали незадолго до этого. Тасю начали травить. И в результате маме с дочкой пришлось переехать в другую деревню. История, рассказанная с экрана, вышла за рамки информационно-публицистического сюжета и стала полноценным документальным фильмом.
А что бы тебе хотелось сейчас делать?
Сейчас просто сменить фамилию, имя, отчество, переехать, никого не трогать. А еще у меня есть маленькая. Я хотела бы, чтобы сюда приехал Владимир Владимирович Путин. Я еще в это верю. Чтобы сделал, что я попросила.
Так он же сделал то, что ты попросила.
Что он сделал?
Ну, люди тебя прислали. Мотоблок.
Люди, а не он. Люди, понимаешь? Люди.
Так а зачем тебе он? Какое тебе до него дело?
Потому что я хочу убедиться, что он правда детям помогает.
А с чего ты взяла, что он детям помогает?
Ну, в новостях же сейчас есть. Вот он одному ребенку исполнил мечту, вот другому, вот третьему, четвертому, пятому, шестому. Шестому. Так я хочу убедиться, не постановка ли это?
Ты хочешь убедиться?
Да.
А с чего ты взяла, что это постановка? Или какая разница, если даже постановка?
Да зачем врать?
Арт-Докфест обратил внимание на необычность проекта «Признаки жизни». И в рамках программы «Арт-Док-школа» прошел мастер-класс продюсера Марии Гавриловой, рассказавшей о специфике аудитории, которая смотрит документальное кино на интернет-площадках.
Мы должны отдавать себе отчет, что у людей, у всех людей, есть некий опыт смотрения. То есть они привыкли к определенным вещам. И вот если, ну я сейчас говорю, да, про такую деталь просто маленькую, как снимать интервью, когда человек сидит на стуле, либо снимать интервью там как-то, ну, например, когда он идет, или просто вообще не снимать интервью, то, да, зрители реально привыкли к тому, чтобы человек говорил и рассказывал свою историю, когда он сидит на стуле. И какой бы мы крутой фильм не сделали, как бы мы интересно не выразили им свою мысль, зритель всегда будет голосовать за то, чтобы ему рассказали четко, понятную историю, и человек будет сидеть вот так перед камерой и говорить: «Здравствуйте, я Маша Гаврилова, я продюсер проекта «Признаки жизни», который показывается на радио «Свобода» и в настоящем времени». Поэтому мне кажется, что очень важно для себя определить, какое мы делаем кино, если мы говорим про сотрудничество с какими-то интернет-площадками.
На Арт-Докфесте зрители из виртуального пространства приходят в реальные. И это реальное общение с аудиторией «Признаков жизни» позволяет авторам проекта увидеть тех людей, которым интересна жизнь и ее документальное воплощение. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 декабря, Всемирный день прав человека, и сегодня же отмечается Всемирный день прав животных. И это не совпадение. Организации, учредившие День прав животных, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий. А еще сегодня Всемирный день футбола. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса «Дороги к свободе» с Виталием Портниковым. В программе «Вновь об Украине», а точнее о том, почему рейтинг Владимира Зеленского в последнее время снижался. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.